В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Скинвале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Равенство имеет значение. В Тбилиси эта неделя стала неделей прайда. Домой возврата нет. Беженцы из Ленингорского района не могут вернуться в Цереване. Энергия раздражения. За что обижаются друг на друга Абхазия и Россия? Все это, а также ЦИК без Тамары Жвания, Худони ГЭС и другие хорошо забытые новости грузинской гидроэнергетики, рубрики «Голоса» и «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Представительства Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Соединенных Штатов и ряда других стран выступили совместным заявлением о проведении в Тбилиси недели Прайда. В своем обращении они призвали власти страны к защите свободы собраний. Напомним, в Тбилиси стартовала неделя Прайда. Представители ультраправых сил попытались сорвать ее открытие. Впрочем, полиции удалось взять ситуацию под контроль, за что участники недели Прайда ее публично поблагодарили. Как все начиналось, расскажет Анастасия Славинская.
Место и время проведения кинопоказа организаторы держали в секрете. Несмотря на это, уже за 2 часа до его начала к зданию начали стекаться представители ультраправых сил. Они выкрикивали гомофобные фразы, насильственные призывы и бросали в людей, прибывающих на мероприятие, различные предметы. В ход шли яйца, бутылки и, по утверждению некоторых очевидцев, камни. Попытки перекрыть дорожное движение и прорваться в здание, где проходил показ, пресекла полиция. По состоянию на 7 часов вечера было задержано 11 человек. Еще днем МВД распространило заявление, в котором подчеркнуло, что ведомство примет все меры, чтобы мероприятие, запланированное на 1 июля, прошло в безопасном формате. Прибывший на место вечером глава полиции Тбилиси Важа Сирадзе призвал собравшихся не выходить за рамки закона.
МВД уже сделало заявление. Мы еще раз подчеркиваем, что на территории, прилегающей к мосту Вахушти, мобилизованы представители правоохранительных органов, которые защищают общественный порядок. Мы еще раз призываем всех подчиниться законным требованиям полиции, не нарушать закон. Свобода слова и самовыражения есть у всех, как у одной, так и у другой стороны.
Кинопоказ начался с небольшим опозданием. Среди гостей, а это около сотни человек, были и представители дипломатического корпуса. Свое отношение к проведению недели Прайда в грузинской столице сегодня высказала президент страны Саломе Зурабишвили, находящаяся во Франции. У участников Тбилиси Прайд есть право выразить свое мнение, воспользоваться правом, гарантированным им Конституцией, заявила она. Для меня неприемлема какая бы то ни была форма насилия, угроз, давления, использование языка ненависти. Неприемлемо потому, что это нарушает конституционные права человека. Я считаю, что все имеют право на свободу слова. Это наша исконная толерантность, являющаяся частью нашей идентичности. На ней строилась наша страна, и на ней она будет развиваться и завтра. Сказала президент. Тем временем группа депутатов совместно с гражданскими активистами требует вызвать министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури в парламент. Они считают, что глава ведомства должен ответить на вопросы депутатов, в частности, рассказать о том, как его министерство планирует обеспечить безопасность участников марша достоинства 5 июля. Я бы хотела, чтобы эта неделя прошла мирно, так как это полагается европейской стране, где права человека защищены и все равны перед законом. К сожалению, мы слышим очень серьезные угрозы от конкретных групп, призывы к насилию. Мы вызвали министра внутренних дел, чтобы он ответил на все вопросы. У нас были гарантии того, что марш 5 июля пройдет безопасно. Но, к сожалению, у нас до сих пор нет ответа от министра. Сказала председатель республиканской партии Хатуна Самнидзе. К тому же призвала главу МВД и активистка женского движения Ида Бахтуридзе. По поводу марша власти МВД пока полных гарантий безопасности не давали. Поэтому и я с этой трибуны хочу напомнить власти, что это тест для нашей страны и для нашего общества. Выбираем ли мы конституционное государство или же общество, управляемое насильственными группами. сказала активистка женского движения. Марш достоинства, которым должна завершиться неделя Прайда, стартовавшая сегодня, пройдет 5 июля на проспекте Руставели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамара Жвани подала на этой неделе в отставку. Сама чиновница уверяет, что сделала это добровольно во имя стабилизации политических процессов. Оппозиция видит в этом свою заслугу, а власти – последствия клеветнической кампании в адрес главы ЦИК. Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили распорядилась создать конкурсную комиссию для формирования ЦИК, включая ее нового председателя. Что на самом деле может стоять за уходом руководителя Центризбиркома, выяснял Владимир Унаев.
Глава Центральной избирательной комиссии Грузии Тамара Жвани покидает свой пост. Как отметила сама чиновница на своей страничке в социальной сети Facebook, она не намерена продлевать срок своих полномочий, что означает автоматический уход в отставку уже с 1 июля. По мнению Жвани, это поможет добиться политического примирения в стране в соответствии с соглашениями Шарля Мишеля.
Хотя в соответствии с законодательством я могла бы проработать в администрации еще более 2 лет, я считаю, что избирательные регуляции, принятые на основании соглашения Шарля Мишеля, создали новую реальность. Соответственно, избрание нового председателя ЦИК в соответствии с новым правилом станет дополнительным фактором, способствующим широкому политическому согласию. Я уверена, что мое решение увеличит возможность конструктивных отношений между политическими силами, что в свою очередь поможет избирательной администрации на предстоящих выборах и стране в целом.
Говорится в сообщении. Решение главы ЦИК вызвало неоднозначную реакцию в политическом спектре. Оппозиция сходится во мнении, что решение Жвани в целом верное, но разные политические силы по-разному трактуют отставку руководителя Центризбиркома. Независимый депутат Элина Хоштария видит в уходе Жвани свидетельство уродливости системы, когда судьбы того или иного чиновника решаются в соответствии с интересами руководства грузинской мечты. По мнению Хоштария, о том, что решение принимала не сама глава ЦИК, говорят исключающие подобный шаг высказывания самой Жвани всего неделю назад. В Едином национальном движении видят в отставке Жвани результат давления как со стороны оппозиции, так и международных партнеров в Тбилиси.
Ее отставка еще одно доказательство, что выборы были сфальсифицированы. Если выборы не подтасовали, а международные организации похвалили их за хорошее поведение, тогда зачем ей уходить? Это еще один признак того, что грузинская мечта позволила ей выполнить задание, позволила подтасовать результаты, использовала ее и отпустила домой.
Заявил представитель ЕНД Давид Киртадзе. В Лелу для Грузии злорадствовать не стали. Один из лидеров партии Бадри Джапаридзе считает, что с уходом Жвани появляется окно возможностей для избрания нового председателя ЦИК на основе широкого консенсуса.
Решение Тамар Жвани правильное. После того, что мы видели на выборах, этот шаг нужно было сделать гораздо раньше. Теперь мы должны позаботиться о том, чтобы избрать председателя, который сможет провести выборы самоуправления таким образом, чтобы они дали нам реальный результат. Результаты отображали реальную волю голосующих. Есть шанс, что председатель ЦИК будет избран путем консенсуса. Кандидат должен быть выбран на основе широкого консенсуса, включая мнение гражданского сектора.
А вот в грузинской мечте решение госпожи Жвани назвали неожиданным и обвинили оппозицию в психологическом давлении на главу Центризбиркома. Председатель партии власти Иракли Кубахидзе уверяет, что Жвани сама стала жертвой фальсификаторов.
Ей сфальсифицировали параллельный подсчет голосов, сфальсифицировали 8% излишек, сфальсифицировали позднее оглашение результатов голосования, сфальсифицировали фальсификацию выборов. Партии, НПО и СМИ, сделавшие это, не смогли обосновать ни одно обвинение. Невозможно обосновать то, чего нет. Впрочем, ни в одной партии, НПО или СМИ не нашлось мужества или женской солидарности, чтобы элементарно извиниться перед Тамар Жвани.
При этом основатель грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе считает, что отставка Жвани – часть пакета, подготовленного грузинской мечтой.
Это не было ее личным решением, следствием стресса, как утверждает грузинская мечта. Я считаю, что это решение грузинской мечты. Это некая сакральная жертва, чтобы перебить скандал с назначением судей и другие вопросы. Она как бы говорит: мы готовы выполнять соглашение Шарля Мишеля, но некоторые пункты не будем. Так что давайте закроем глаза на какие-то моменты, и взамен мы пойдем на какие-то уступки.
Так или иначе, Жвани уходит, а значит, избрание нового председателя ЦИК пройдет по новой системе, утвержденной парламентом 28 июня. Согласно процедуре, президент Грузии представит высшему законодательному органу 2 кандидатов. При этом от итогов голосования зависит срок полномочий нового главы ЦИК. Если кандидата поддержат минимум 2/3 состава парламента, то есть не менее 100 депутатов, то председатель Центра избиркома займет свое кресло на ближайшие 5 лет. Если же кандидаты не смогут набрать необходимого числа голосов, то решение будет принято простым большинством, но срок полномочий сократится до 6 месяцев. При этом, по мнению некоторых комментаторов, второй вариант сегодня даже больше устраивает грузинскую мечту. В этой ситуации она может позволить себе промежуточного главу Центра избиркома, который проведет выборы в органы местного самоуправления, а затем просто сойдет со сцены, вне зависимости от того, как будут оценены процесс голосования или подсчета голосов. А значит, одним рычагом давления на власти, как это получилось с требованием отставки Тамары Жвания, будет меньше. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Пандемия и энергокризис остаются главными темами в Абхазии. Но не только ими ограничилась в своем еженедельном обзоре наш сухумский блогер Изида Чани.
На этой неделе число людей, которым диагностируют COVID-19, достигло 150 человек в день. Из-за нехватки врачей, работающих в ковидных центрах, закрываются отделения в медицинских учреждениях. Обнаружено несколько случаев индийского штамма. В госпиталях наряду с местными жителями проходят лечение туристы, приехавшие на отдых в Абхазию. Растет и молодеет смертность. В вопросе борьбы с пандемией руководство страны демонстрирует полное отсутствие логики. В то время как координационный штаб призывает население соблюдать меры безопасности, столичная администрация объявляет о массовых гуляниях в честь Дня города 3 июля. А через два дня, 5 июля, указом президента будут введены ограничения на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. 28 июня коллегия адвокатов Абхазии провела собрание, на котором обсуждались факты нарушения прав защитников и оказание давления на них. Во вмешательстве в адвокатскую деятельность адвокаты обвиняют правоохранительные органы. Поводом коллективного обращения к президенту стало незаконное задержание адвоката Жанны Шенкао, допросы в СГБ МВД, изъятие ее личного телефона. Шенкао пытались обвинить в распространении информации провокационного характера в социальных сетях. Адвокаты считают, что вмешательство в адвокатскую деятельность со стороны правоохранительных органов путем уголовного преследования с целью физического и морального воздействия создает угрозу независимой профессиональной деятельности адвокатов, ущемляют права не только адвоката, но и его доверителя. Председатель коллегии адвокатов Константин Чагава отметил, что адвокатам систематически отказывают без объяснений во встречах с подзащитным, вынуждают подолгу ожидать свиданий, ведут прослушку их разговоров, нарушают конфиденциальность общения адвоката с подзащитным. Чагава отмечает, что есть случаи незаконного задержания адвокатов, содержания их под стражей и применения физической силы. 28 июня в селе Эшера собрались друзья и родственники убитого в Сухуми 18 мая племянника первого президента Кемала Арцинба. Поводом для собрания стало недоверие следствию. Напомню, что вскоре после убийства Арцинба в социальной сети появились записи с камер видеонаблюдения, на которых преступники покидают место преступления. Один из подозреваемых был задержан. Представители фамилии встретились с президентом, генпрокурором, председателем СГБ и министром внутренних дел и высказали им свое недовольство результатами расследования. На следующий день МВД громко задержала Гарри Авицба, проходившего некоторое время назад по делу о покушении на сотрудников милиции, а через сутки тихо отпустила задержанного. Было ли связано это задержание с убийством Кемала Арцинба, МВД не сообщает. Но напомню, что убийству Кемала Арцинба предшествовал конфликт с родственниками воров в законе Шамба и Авицба, расстрелянными на набережной Сухума в ноябре 2019 года. 29 июня парламент Абхазии в течение нескольких часов находился под контролем Государственной службы охраны, ГСО. Дорога для автомобилей была перекрыта, и к зданию парламента не могли подъехать машины депутатов и спикера. Какую оперативную информацию на сей раз отрабатывали ГСОшники в парламенте, так и осталось тайной. Но после разговора депутатов с главой СГБ шлагбаум был поднят. Без объяснений. 1 июля президент нашел замену своему помощнику по международным делам Ахри Авицба, который был арестован в марте нынешнего года по обвинению в перевозке, хранении и ношении оружия. Обвинение намерено было выйти к статье о госперевороте, но 12 июня суд признал Авицба виновным только в незаконном хранении оружия и осудил на 3 года. Условно. Авицба считают первым политическим заключенным в Абхазии, так как его арест совпал с созданием членом оппозиционной организации и обвинениями в адрес президента. Его место помощника президента занял бывший министр иностранных дел Максим Гвинжа. Он был министром чуть больше года, с февраля 10 по октябрь 11. Между тем, главной темой недели стала энергетика. Верное отключение, введенное в целях экономии электроэнергии, не помогли. В понедельник от перегрузок сгорела подстанция в Ачимчирском районе, а в Гудаутском ковидном госпитале из-за отключения электричества вышел из строя компьютерный томограф. Правительство и парламент вернулись к теме кризиса в энергетике по-разному. Правительство огласило список бюджетных организаций, задолжавших за потребленную электроэнергию. Самым крупным должником оказался водоканал – почти 20 миллионов рублей. Самым мелким – правительство – 30 тысяч рублей. Среди крупных должников отнюдь не самые бедные организации. Таможенный комитет, Министерство по налогам и сборам, ГСО, Генпрокуратура, Министерство обороны и даже Национальный банк. Общая сумма долга составляет около 100 миллионов рублей. А вот парламент вернулся к теме энергетического кризиса, чтобы напомнить правительству, что сегодняшняя ситуация в энергетике – это результат некомпетентности чиновников, то есть премьер-министра, министра экономики и руководитель компании «Черноморэнерго». 5 июля в парламенте прошли слушания, в которых приняли участие министр экономики, руководители «Черноморэнерго» и представители МВД и СГБ. Премьер-министр уклонился от приглашения в парламент, сославшись на ковид-ситуацию. Между тем, народные избранники обвинили правительство в развале системы энергоснабжения и в нежелании предпринимать меры по реанимации данной отрасли. Они отмечали, что причиной кризиса стало решение правительства о разрешении деятельности по добыче криптовалюты в условиях дефицита электроэнергии и ремонта гидроэлектростанции, питающей всю страну электричеством. Они отмечали, что правительство полностью проигнорировало их предложение по выводу энергетической отрасли из кризиса, установки дистанционных счетчиков, ремонту высоковольтной линии электропередач одновременно с ремонтом деривационного тоннеля Ингургэс. Однако министр экономики Кристина Асган сообщила, что не видит смысла тратить на установку счетчиков деньги из бюджета и ведет переговоры об установке счетчиков с российскими партнерами. Не прозвучало и четкого ответа по началу ремонтных работ на высоковольтной линии электропередач. Пожалуй, единственное, в чем уверено правительство, так это в верных отключениях электроэнергии по 6 часов в сутки с осени нынешнего года и в том, что цену на электроэнергию надо повышать. Однако депутаты были категоричны. Повышать цену на электричество можно только после того, как задолженность по электричеству будет погашена всеми потребителями электроэнергии и будет принято решение о мерах социальной защиты населения в условиях повышения тарифов, повышения зарплаты и пенсий или дотации в энергетику. Отрасль. В условиях, когда пенсионер получает пенсию в размере 2500 рублей, повышать цену на свет нельзя, считает глава парламентского комитета по бюджету Натали Смыр. Вывод, который делают депутаты, правительство целенаправленно пошло на банкротство энергетической отрасли, чтобы получить возможность для ее продажи. Объединенная оппозиция на этой неделе обвинила правительство в неприемлемом стиле руководства, в тотальной цензуре, энергетическом кризисе и нанесении колоссального ущерба государству, несоблюдение президентом конституционных обязанностей, в частности, игнорирование ежегодного обращения к парламенту. Авторы обращения предлагают президенту Аслану Бжане встретиться в прямом эфире с лидером оппозиции Отгуром Ардзинба. За президента ответил глава администрации: никакого прямого эфира не будет, так как это не входит в обязанности президента. Пока оппозиция мечет заявление в адрес президента, сторонники Аслана Бжане готовятся к парламентским выборам. На этой неделе представители администрации президента, которые возглавляют различные партии и движения, создали предвыборный союз. Возглавил его депутат Лолуа. Основная цель этого нерушимого союза чиновников – оказание взаимной поддержки на предстоящих в 2022 году выборах в парламент Республики Абхазия. Без сомнения, Аслану Бжане нужен свой парламент, депутаты которого будут покорно реализовывать волю президента. А там, глядишь, и решение о выборах президента парламентом подоспеет. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
Домой возврата нет. Двое жителей поселка беженцев в Сыроване не могут вернуться назад из Ленингорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия, куда приехали, чтобы получить пенсии. В таком затруднительном положении они оказались из-за того, что решили преодолеть карантинные ограничения на де-факто границе, воспользовавшись программой Красного Креста по воссоединению семей. В ситуации разбирался Мурат Гукимухов.
В 2020 году 47 жителей Ленингорского района, не имея возможности свободного пересечения границы с Грузией, воспользовались программой Красного Креста по воссоединению семей и покинули Южную Осетию. В основном это были люди, нуждающиеся в лечении или в опеке родственников, оставшихся по ту сторону от закрытой границы. Были среди них и такие, кого разлука с семьей довела до отчаяния, кто уже потерял надежду, что Раздахан когда-нибудь откроется. Тогда около 300 человек изъявили желание принять участие в программе, но реально ей воспользовались лишь 49. Причем двое приехали в Южную Осетию из Грузии. Теперь, по наблюдениям гражданской активистки Тамары Миракашвили, наметилось движение в обратном направлении.
Недавно из Ирована приехали два пенсионера. Они в районе не жили и не приезжали после закрытия дорог. Теперь по помощи программы Красного Креста они легально пересекли границу, чтобы получить пенсию за 2 года в местном отделении почты. Я так говорю, потому что после этого, как получили пенсии, они одновременно пожаловались, что ухудшилось их здоровье, и обратились в местную больницу, чтобы им дали направление на госпитализацию в Тбилиси. Но им направление пока не дают. У нас теперь новый исполняющий главврача. И она взяток не берет и от подчиненных требует работу. При ней нет же такого, как раньше, что за медицинское заключение брали от 5 до 10 тысяч рублей. Поэтому этим направление на лечение в Тбилиси не дали. И они тут застряли. Насколько я слышала, ими сейчас интересуется прокуратура.
Двое – это не так много, чтобы говорить о какой-то тенденции.
Нет, это первые ласточки, но я знаю, что есть несколько семейные пары, которые готовят документы, чтобы воспользоваться программой Красного Креста по воссоединению семей, по этому линию попасть в район и потом обратно. Думаю, им не лишним будет знать, что не все так просто, как кажется.
Программа по воссоединению семей с точки зрения Красного Креста – это дорога в один конец. То есть обратно Красный Крест их уже не повезет. Дальнейшие перемещения – только согласие властей. В нашем случае это не критично. Некоторые из тех, кто в ноябре 20-го выехал по этой программе в Грузию, уже вернулись в свои дома. И никто им препятствий не чинил. Ни в Грузии, ни в Южной Осетии. Но эти двое, похоже, застряли. Судя по отказу районной больницы, в лечении на территории Грузии они не нуждаются. А для здоровых граница закрыта на карантин. И когда откроется, неизвестно. Это с формальной точки зрения. А с неформальной они просто бутерброды с черной икрой. Для товарищей с деньгами, о которых в районе знают все, билет домой может оказаться разорительным. В общем, это такая история о том, как люди пытаются перемещаться в условиях, когда свобода передвижения ограничена. Придумывают всякие схемы, но иногда не складывается. Как в этом случае, вроде бы все предусмотрели, но вдруг районная больница перестала продавать направление на госпитализацию в Грузию. Вторая половина этой истории состоит в том, что эти воежи раздражают местное население. Прокуратуру просто завалили доносами. Когда эти двое приехали, сколько получили на почте, сколько откатили почтовикам, чтобы получить всю сумму без проволочек. По мнению Тамары Миракашвили, это такое проявление раздражения.
Люди озверели, вот 2 года живем в вот таком напряженном состоянии и в изоляции, стрессе. Не имеют возможности увидеть детей, внуков. А еще оказывается, что они еще и дураки. Зря страдали. Можно было за эти 2 года жить родными в Церовании и наведываться в Ленингор за пенсией. И эта пенсия не для всех одинакова. Да, есть у нас заслужение деятелей культуры, медицины за 50 лет стаж работы. Каждый новый президент их отмечает. Их гостям показывают, вот видите, увидите, какие люди у нас живут. А вот им платят социальное пособие 2300 рублей. Оказывается, кто здесь не живут, никакие заслуги никогда они не имели. Ни перед какой власти, они получают около 9000. Вот это есть повод возмущения.
9000 рублей считается высокая пенсия.
9000 – это самая высокая. И еще один недавний скандал. Выяснилось, что бухгалтер отдела культуры, оформленная на 2 ставки, 6 месяцев проживала в Церовании и там получила из Ленингора зарплату. отправляли каждый месяц. А меня уволили якобы за 4 часа опоздания на работу. А понимаете, что происходит? Власти ставят нас в глупое и дискриминированном положении перед эрованцами. Те, кто выбрал жить в Южной Осетии, выглядят идиотами перед теми, кто объявил себя беженцем. А причем происходит это благодаря властям Южной Осетии.
По словам Тамары Меркашвили, ленингорцы даже придумали версию, почему власти более расположены к цированцам, а не к ним. В Цироване проживает большее количество югостинских избирателей, чем в восточной части Ленингорского района. При этом, в отличие от ленингорцев, которые не простят Анатолию Бибилову двухлетней изоляции, цированцам есть за что его благодарить и поддерживать на президентских выборах. Отсюда и такая разница в отношении. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правительство Грузии планирует реанимировать строительство Худони ГЭС. Проект стоимостью в 1 миллиард долларов, который зарубежный инвестор намеревался реализовать в высокогорной Сванете, был заморожен из-за протестов местных жителей еще в 2014 году. За хорошо забытыми новостями гидроэнергетики следит Ираклий Аргвелидзе.
Консолидированный массовый протест против строительства крупных объектов генерации, как это недавно произошло с Намахванской ГЭС, заставил правительство пересмотреть подход к реализации масштабных проектов. По словам министра экономики Наатхи Турнава, последние события показали, что при составлении договоров с инвесторами государству разумнее участвовать в масштабных проектах либо в качестве владельца контрольного пакета, либо на равных паях с инвестором.
В 2011 году было подписано соглашение с индийской компанией «Трансэлектрика» о развитии Худони ГЭС. С тех пор прошло 10 лет, и этот проект не удалось реализовать. Конечно, здесь нет ни одной конкретной причины. Есть множество разных причин, в том числе сложность проекта. Поэтому год назад мы решили, что с помощью международного консультанта мы проведем переговоры, договоримся с индийским инвестором о расторжении заключенного между нами соглашения.
В целом, по словам министра, инвестор больше не заинтересован в реализации проекта, поэтому государство позаботится о возврате активов до конца года, а затем будет разработан новый подход. В принципе, общая стратегия нового проекта уже описана на сайте госзакупок. Там, в частности, говорится.
Компания не смогла обеспечить полное выполнение экологических и социальных норм, а также установить контакт с заинтересованными сторонами на местном уровне. Текущая ситуация ясно показывает, что «Трансэлектрика» не может реализовать проект, и важно рассмотреть альтернативные пути, в том числе строительство государством проекта электростанции Худони. Это может оказаться более эффективным с точки зрения финансирования проекта и его реализации, и в плане поведения более гибкой политики ценообразования на электроэнергию.
По всей видимости, в компании согласны с такой постановкой вопроса. По словам технического директора «Трансэлектрика» Давида Мирцхулава, не следует искать корни конфликта во взаимоотношениях государства и инвестора.
Компания представлена на рынке Грузии с 2008 года, но только с 2012 приступила к реализации проекта. К сожалению, совокупность разных причин сделала невозможным дальнейшее нахождение в Грузии. Руководство компании приняло решение свернуть свою деятельность в стране,
заявил Мирцхулава. Напомним, строительство гигантской ГЭС проектной мощностью в 700 мегаватт в деревне Хаиши началось еще в советское время. Однако после проведения подготовительных работ оно под давлением неформальных объединений было заморожено. Позднее власть, которой тогда было нацдвижение, передало существующую инфраструктуру частной компании за символическую сумму, но замыслу помешал протест местных жителей. Хаишцы поклялись в церкви, что ни за что не позволят построить ГЭС на месте селения. С тех пор, несмотря на неоднократные попытки, перспективы строительства станции так и остались нереализованными. Многие эксперты полагают, что при планировании масштабных работ необходимо максимально удовлетворять интересы местных жителей, на землях которых реализуется проект. По устоявшейся мировой практике люди получают определенный процент от прибыли. В случае с худонским проектом этого не произошло, что возмутило хаишцев. Теперь в связи с худонским проектом Грузии придется выплатить неустойку за непродуманные действия властей. Ее объем определяют частные аудиторские компании, нанятые государством и инвестором. Между тем, тема развития Худойной ГЭС упомянута в плане десятилетнего развития энергетики. Минэкономики предполагают, что к концу 2026 года энергосистема Грузии будет получать электроэнергию, вырабатываемую на гидроузле. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Председатель Федерального политкомитета Российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский объявил, что впервые не будет баллотироваться в депутаты Госдумы на выборах в сентябре, но примет активное участие в избирательной кампании. Об этом стало известно сегодня, в день проведения предвыборного съезда «Яблоко». Пресс-секретарь политика Игорь Яковлев пояснил, что Явлинский не будет выдвигаться, исходя из концепции формирования молодого списка. Речь идет о том, что будущее за молодежью. Если говорить о юридическом статусе, он будет доверенным лицом, будет агитировать, приводит слова Яковлева РБК. Во время съезда Григорий Явлинский сообщил, что федеральная часть списка на думских выборах может состоять из одного человека, представителя партии Николая Рыбакова. А дальше весь список строится на равноценной и равноправной основе между всеми регионами. Ожидается, что позднее съезд «Яблоко» утвердит списки кандидатов тайным голосованием. Регулятор работы интернета в Узбекистане Узкомнадзорат ограничил работу социальных сетей в стране. Поводом для этого было названо нарушение законодательства при обработке персональных данных. Об этом сообщает узбекская служба «Радио Свобода», «Радио Озудлик» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В Узкомнадзорате не уточнили, какие именно социальные сети подпали под ограничения. Однако пользователи сообщают о перебоях в работе Twitter, TikTok, ВКонтакте и Skype. С апреля в Узбекистане действует закон, обязывающий интернет-компании хранить персональные данные узбекских пользователей внутри страны. Россия выкупила у Словакии неиспользованную в стране вакцину «Спутник В». Братислава вернет Москве 160 тысяч доз препарата из 200 тысяч, поставленных ранее. Об этом в пятницу заявила представитель Министерства здравоохранения Словакии Зузана Элиашева. Ее слова приводит агентство ТАСР. Изначально предполагалось, что закуплены будут 2 миллиона доз. Жители Словакии могли сами выбирать препараты, если хотели вакцинироваться спутником. По словам Элиашевой, первую дозу получили 10,5 тысяч человек. Еще 8 тысяч ждут своей очереди. Спутник В не сертифицирован в Европе. Братислава закупила его в апреле, незадолго до третьей волны пандемии. Тогда многие страны ЕС испытывали резкий дефицит вакцин от коронавируса нового типа. Однако сделка обострила политический кризис и в итоге привела к отставке правительства. Сертификация препарата долго откладывалась, вакцинация им началась только в июне. К этому времени на рынке страны уже были доступны другие вакцины, и российская не вызвала спрогнозированного спроса. Корпорация Moët Hennessy, один из крупнейших производителей шампанского, сообщил партнерам, что останавливает поставку своей продукции в Россию в связи с изменением законодательства. Согласно принятым недавно Госдумой поправкам к закону о регулировании алкогольной продукции, наименование «шампанское» остается только за продукцией российских производителей. Импортная же продукция, в том числе и французское шампанское, согласно букве закона, именуется игристыми винами. При этом в предыдущей редакции документа термин «шампанское» распространялся не только на российскую продукцию. Корпорация Moët Hennessy трактует поправки так, что они обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в игристое вино, к чему производители не готовы.
Эхо Кавказа. Новости.
Патриархия Грузии проведет молебен параллельно маршу достоинства, чтобы таким образом в очередной раз заявить о неприемлемости пропаганды извращенного образа жизни. Об этом говорится в заявлении патриархии, распространенном сегодня 3 июля. В патриархии напомнили, что 29 июня они распространили еще одно заявление, призвав организаторов марша достоинства НПО Тбилиси Прайд, руководителей аккредитованных в Грузии посольств, воздержаться от поддержки пропагандистских активностей ЛГБТК+. Завтра правые радикалы планируют установить на проспекте Руставели палатки, чтобы помешать проведению марша достоинства. Тетрицкарыйский районный суд установил залог в качестве меры пресечения для Гочи Апрасидзе, задержанного после нападения на съемочную группу телеканала «Первель». Апрасидзе – дядя управителя села Цинскару Цалкского муниципалитета. 30 июня он нанес словесные физические оскорбления журналисту и оператору «Первели», которые приехали в Цинскары для освещения протестной акции местных жителей. Полиция задержала Апрасидзе 1 июля. Накануне прокуратура Грузии предъявила ему обвинение по части 2 статьи 154 УК Грузии «Незаконное воспрепятствование журналистов» террористам и осуществлении им профессиональной деятельности с угрозой насилия. Она предусматривает штраф и заключение до 2 лет лишения свободы. Потерпевших журналистка Нино Эликашвили назвала данное решение неправильным. По ее мнению, в будущем оно может негативно повлиять на безопасность сотрудников СМИ. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 487 жителей самопровозглашенной республики Абхазия. Диагноз подтвержден у 155 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 94 человека. В Грузии за минувшие сутки выявлено 1026 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 33 тысяч тестов. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 369 048. Это были все новости к этому часу.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Бурным оказалось прошедшее на этой неделе расширенное заседание бюджетного комитета парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. В ней участвовала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. При обсуждении положения дел в энергетической отрасли в адрес представителей исполнительной власти прозвучали обвинения в диверсионной деятельности. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
В парламенте Абхазии состоялось расширенное заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, обсудившее положение дел в энергетической отрасли. Спикер парламента Валерий Кварче в вступительном слове констатировал, что наша энергетика превращается в ничтожное ущербное хозяйство. Председатель парламентского комитета Натали Смыр охарактеризовала ситуацию в отрасли как неудовлетворительную. Некомпетентность соответствующих структур привела к тому, что мы в летний период начали осуществлять экономию потребления путем ввода веерных отключений. «Хочу заметить, что это первый раз за всю историю», — сказала она. Мэр в своем выступлении обратилась с рядом вопросов к сидевшей напротив нее вице-премьеру, министру экономики Абхазии Кристине Озган. Та, прежде чем ответить на них, сообщила.
В рамках реализации плана мероприятий по стабилизации ситуации в энергетической отрасли действительно правительством подготовлен ряд мероприятий. И, безусловно, как только мы внутри правительства согласуем эти мероприятия, потому что есть соответствующая процедура прохождения согласования, мы, безусловно, в официальном порядке направим депутатский корпус для того, чтобы все депутаты могли ознакомиться с этим планом мероприятия, высказать свои критические замечания или слова поддержки в отношении данного плана мероприятий. Уверена, что вы будете активно помогать нам в его реализации, потому что план мероприятий действительно очень содержательный и будет предусматривать очень много направлений, которые мы должны охватить в течение 3 лет. Я с уважением, коллеги, к вам отношусь, но давайте будем уважать друг друга. Я готова на любую реплику вашу отвечать, но будет просто некрасиво. Хотя бы по отношению к женщине проявите уважение.
Далеко не все в зале уловили, на какую реплику отреагировала Кристина Озган. Но очень скоро выяснилось, что на заседании над стремлением общими усилиями найти и предложить какие-то выходы из сложившейся критической ситуации явно преобладает выяснение отношений с политической подоплекой. Некоторые депутаты занялись обильным цитированием предыдущих выступлений руководителей исполнительной власти на тему энергетики и критикой этих цитат. В какой-то момент депутат Астамур Аршба взорвался. «Давайте вернемся к теме разговора. Давайте предлагать пути выхода из положения, а не зачитывать, кто что когда сказал». Это было в ходе выступления депутата Дмитрия Арзенба, который далее продолжил, обращаясь к Кристине Озган.
«У меня складывается такое впечатление, что некоторые наши руководители высшего ранга специально хотят обвалить нашу энергосистему.
Обратитесь в Генеральную прокуратуру с этим вопросом.
Я в глаза, глядя вам, говорю, вы один из тех людей, первая скрипка в этой команде диверсионной, которая хочет обрушить всю нашу
организацию.
Ряд парламентариев в выступлениях акцентировал внимание на то, что острый кризис в энергосистеме возник после легализации в сентябре прошлого года деятельности майнинг-ферм. Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Михаил Лого на это отреагировал.
Не только майнинг проблема, коммерческие потери проблемы, очень много проблем. Но это, наверное, сегодня больше о майнинге мы говорим. И, честно говоря, вот это постановление, да, оно дало то, что люди, которые хотели работать по закону, которые хотели реально заниматься этим видом деятельности, они стали обращаться. Там оно все прописано, там прописана защита на зимний период. И все остальные происходили из того, что если это явление имеет место, лучше его упорядочить. Потом сразу был введен запрет.
Лого проинформировал о ситуации на подстанции Чинчира-Тяга, где 29 июня произошел пожар. Создана комиссия, которая должна дать свое заключение. На подстанции не было перегрузок, но мы выясняем причину случившегося. Это одна из 7 подстанций, на которых что-то делалось за последнее время, и она меньше всего вызывала опасения, сказал он. В эти дни проводится профилактический осмотр объектов энергетики. В срочном порядке необходимо заменить 2 трансформатора стоимостью около 70 миллионов рублей каждый, так как там в любой момент может случиться авария. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Продолжим тему за некруглым столом. Энергетика для Абхазии еще и внешнеполитический вопрос. Здесь время от времени прорывается наружу полемика с Россией, и поводы для взаимных упреков, сколь порой объективны, столь и эмоциональны. Москва продолжает задавать вопросы на тему приватизации электроэнергетики. На этом фоне в российских СМИ все чаще появляются отзывы разочарованных российских туристов, на которые, в свою очередь, обижаются теперь уже сами абхазы. Отделить первичное от субъективного, найти рациональные корни взаимного раздражения, попытаемся с нашими гостями, экономистом Ахрой Аристава и журналистом Роином Агрба.
Эхо Кавказа.
Время от времени в отношениях России и Абхазии возникают какие-то раздражители. На этот раз стала электроэнергетика, вступление абхазского парламента, а по поводу заявления российского посла. Роин, попробуем отделить объективное от субъективного, первичное от вторичного. Что все это значит? Главным сюжетом в обращении российского посла была электроэнергетика. Можем мы предположить, что вопрос на самом деле шире?
В принципе, да. Как мне кажется, что одна из рычагов воздействия на абхазское, так скажем, элиту, политическое руководство, естественно, энергосистема. Сама Абхазия держится на двух стержнях. Стратегический стержень – это железная дорога и энергетика. Я думаю, что, к сожалению, российское руководство в лице отдельных каких-то чиновников пытаются иметь в руках рычаги воздействия на абхазскую политику. Оба этих ресурса сегодня находятся в долгах. Я думаю, что это будет очень серьезным торгом между руководством Абхазии и России. А Россия, естественно, будет держать на короткой привязи, используя эти два рычага.
Ахра, мы с Роем пытались отделить первичное от вторичного, а сами давайте попробуем отделить политическое от экономического. Роин сказал, что два рычага, два стержня Россия будет использовать для политического давления на Абхазию. А в чем, собственно говоря, политический интерес России и экономический? Как бы вы их могли
осуществить? Во-первых, не хочу идти на поводу заключений Ройна. Я эту ситуацию рассматриваю абсолютно в другом контексте. Абхазия не находится под каким-то давлением. Ройн озвучил правильно, есть долги. Есть договор 2014 года. Такой термин новый появился. Это софинансирование. Если до 2014 года Россия нам помогала в любом вопросе, то с 2015 года уже в бюджете зарплаты и инвестиционная программа, и капитальные инвестиции попадают под софинансирование. И получается такая ситуация, допустим, возникла проблема в энергетике, причины понятные, там это легализация майнинга. В той же инвест-программе есть же финансирование на капитальный ремонт с российской стороны. Но теперь надо делать и с абхазской стороны, нам тоже надо вкладывать деньги. Надо увеличивать доходную часть бюджета. И вот здесь возникает та именно проблема, когда правительство сковано с политическими вопросами. Я бы руководство России тут не обвинял, я их понимаю. На текущий год правительство сократило, например, расходы на капитальный ремонт и строительство в разы. Если вы сокращаете расходы, и при этом вы обращаетесь к России и говорите, помоги мне отремонтировать энергетику, они видят, что если вы сами не хотите на нее тратить, при этом Россия должна помогать, это фактически выпадает из новых политических отношений между Россией и Абхазией. А если вы не можете софинансировать, ну, я как бы сейчас за российских чиновников рассуждаю, раз они сами на 100% вкладывают, может быть, они претендуют на какую-то, скорее всего, собственность. И в этом я не вижу никакой трагедии. Единственный здесь выход – это начинать реформы. Надо бороться с контрабандой, с теневой экономикой, надо разбираться с налоговыми инструментами.
А как начинать реформы, если происходит легализация майнинга при фактически бесплатной электроэнергии? Ну, какие тут реформы? Вы говорите о повышении доходной части бюджета, но вы, на самом деле, увеличиваете расходы. И предъявляете эти расходы, опять же, той же самой России?
Нет, не предъявляю. Схема простая. Дело в том, что компания государственная. И государственная компания, раз по очень низкой цене отдает электроэнергию, это вопрос дотации, как социальная помощь населению или дотация тому же бизнесу. И, естественно, из бюджета надо компенсировать, надо увеличивать расходы через налоговые инструменты. Правительство сейчас попыталось озвучить тарифные инструменты. Тарифный инструмент, он в такой ситуации не работает, потому что и бедные, и богатые будет платить повышенный тариф. Налоговый инструмент, он более справедливый. Поэтому, когда зарплаты крайне низкие, они не соответствуют нормам, даже бедность по российским стандартам, а мы в рублевой зоне, почему я привожу именно пример российский, то мы нищие даже. И с нищего граждана повышать тариф. Кстати, повышение тарифа тоже не обеспечит те инвестиции, которые необходимы в энергетику. Там минимум надо от 1,5 до 2 миллиардов в год каждый год вкладывать в течение 10 лет. То есть варианта два. Либо ты делаешь реформы и наполняешь бюджет, вариант второй – ты продаешь. Вариант второй – это, я считаю, самый простой путь. Но простых путей же не бывает в жизни, правильно?
Как быть нищим, но гордым?
Дело в том, что мы отдаем больше суверенитета, чем просит сама Россия. Тут Ахра проговорил о том, что как бы не надо обижаться там на Россию. Да, Господи Боже упаси, за что обижаться-то? Мы сами отдаем. Мы сами не научились держать свои стратегические ресурсы, которые могут нас держать на плаву. Тарифы надо поднимать, потому что действительно слишком низкая цена. Знаете, вот мы даже продержались бы даже на этом уровне, наверное, преступные действия властей, когда они легализовали майнинг. Как раз таки они и убили нашу энергетику. Речь идет о 600 миллионах рублей. В итоге они снизили собираемость до 30%. Это рекордно низкая собираемость. А увеличили объем на 2,5 миллиона мегаватт. И сегодня, если даже поднимем и тариф, опять-таки те, которые платили, они будут платить это в основном законопослушные граждане. А основные гиганты фермы, они нелегально отбирают электричество у государства. Вот тут уже очень плохой контроль со стороны властей. Была анонсирована борьба, была анонсирована, даже сам президент ездил по этим фермам. Но мы даже имена владельцев этих ферм не знаем, хотя все прекрасно знают, кому принадлежат эти фермы.
Ахра, правильно я понимаю, что когда мы говорим об экономических проблемах, на самом деле мы имеем дело с политической проблемой, с проблемой того, что власть не, во-первых, сама не может справиться с этими проблемами, а самое главное, что она особо и не хочет с ними справляться.
Не думаю, что она не хочет справляться, но вы оценку дали правильно. Дело в том, что власть должна начать реформы. Министр внутренних дел объявил о готовности реформы, но опять же, на нее нужны деньги. Да, Россия дала там около до 300 миллионов, но теперь мы тоже по софинансированию должны изыскать еще 300 миллионов и поддержать эту реформу. Если мы не будем этого делать, реформы остановятся, и Россия тут ни при чем, она не виновата. Другой вопрос, есть еще одна экспертная оценка, я не знаю, насколько она. Было сравнение, что 240-тысячная Абхазия потребляет электроэнергию так же, как миллионный город, промышленность. И вот тут вот эти потери, куда они деваются, почему такое потребление, это было и до майнинга. Да, российская сторона на это обращала внимание, я могу это подтвердить. И я согласен, например, Резо Зонтария возглавлял когда-то госкомпанию, он дословно сказал, если вложить в энергетику, даже не увеличивая генерацию, то может хватить с учетом роста экономики и населения на 20 лет. То есть косвенно специалисты подтверждают, у нас просто перерасход. Я бы сказал, у нас не нищая страна, у нас нищий народ. Это разные вещи. Не может быть нищая страна, где приезжает 1 миллион туристов. Даже с учетом того, что к нам приезжает турист с ниже средним доходом. Но даже учитывая это, мы не должны быть нищими.
А ведь туризм, мы можем назвать это третьим стержнем, да, вдобавок к электроэнергетике и к железной дороге. Ну вот туризм, да. Вы сами сказали, что он рассчитан на людей ниже среднего достатка в России. И это некоторая ловушка, потому что эти люди все равно приедут, и для них можно особо не стараться, можно не развиваться, можно не вкладывать деньги в туризм и жить тем, что, в общем, как бы падает с неба. А хотя, в общем, если бы немножечко уложиться, если бы улучшить сервис, то, может быть, бы и туризм поехал другой, и отдача была бы другая. Но это создает какие-то взаимные обиды. В России идет вал публикации о том, что туризма никакого в Абхазии нету, в Абхазии обижаются на эти публикации, при том, что объективное зерно есть. Как с этим быть?
Я не знаю, с чем связаны эти публикации. Они иногда носят очень ангажированный характер, иногда они справедливые. Согласен с тем, что сервис не растет, повышение сервиса требует инвестиций. За последние 5 лет у нас появились отели, которые могут предоставить сервис выше 3 звезд. Хочу все-таки вернуться к вопросу взаимоотношения с Россией и вопрос, который вы поставили по энергетике. Если мы посмотрим налогооблагаемую базу, у нас получается, что мы фактически с туриста налоги не собираем. Единственное, платят крупные отели, но их всего около 7 отелей из 500. Это же ненормально, что 7 гостиниц платят налоги из 500. И я вас уверяю, что в стране есть деньги, да, они не такие большие. Не может быть бюджет $50 миллионов, когда в страну приезжает 1 миллион туристов, так не бывает. Для сравнения, пару лет назад была статья в российской газете, что бюджет Турции поступает до $700 миллионов налогов от 1 миллиона туристов. Если даже поделить на 4, то есть что меньше в 4 раза российские туристы тратят в Абхазии, у нас не может даже косвенно бюджет быть $50 миллионов.
Почему на 4? Мне представляется, что в Абхазии российский турист – это совсем другой уровень достатка.
Методика оценки трат туристов предоставлена российской стороной лет 5 назад нашему управлению государственной статистики. Эту методику применили в Гагринском районе и вышли на цифру от 50 до $60 в сутки. Тратит один турист.
А в Турции?
В Турции оценивается от 300 до 400 в сутки. Ну, 8. Ну, разделите там косвенно $700 миллионов на 8. У нас же есть еще и другие виды доходов. Есть крупнейшие налогоплательщики, сотовые операторы, импортеры нефтепродуктов, торговые компании, пивзаводы, винзаводы. Поэтому здесь вопрос глубоких реформ. Резервы есть. Вопрос в том, что политики обещали налоговые послабления на выборах. А сейчас им, конечно, сложно принимать решение.
Арен, когда мы говорим об обидах, которые возникают в России, об обидах в Абхазии, получается очень странная вещь, потому что частные и объективные огорчения по поводу плохих условий для туристов, они легко переходят в обвинение абхазов в неблагодарности. И абхазы, в свою очередь, получается, что им тоже непонятно, что обижаться, на конкретные обиды туристов или уже на какие-то системные обвинения, которые им бросают из России. А вот этот фон, насколько становится таким системным фактором в отношениях России и Абхазии?
Системность в любом случае будет существовать. Тут Сахра, я полностью согласен, как раз таки не российский чиновник виноват, и не те кураторы, так скажем, которые так наблюдают за нами там. Ну, какие-то круги в любом случае будут использовать и политизировать. Ну, смотрите, здесь однозначно прослеживается еще немаловажный момент, да, конкурентность тех курортных крупных объектов, которые конкурируют с нашими объектами. То есть имеется в виду, если, допустим, Турция, Египет открыт, значит, давление на абхазские курорты и критических замечаний меньше, потому что собственных туристов достаточно. Более 9 миллионов туристов в Краснодарском крае, это уже как бы накормит всех. Там. Когда Турция и Египет открыт, а сейчас как раз-таки турецкие авиасообщения с Турцией восстановлено, естественно, со стороны российских определенных кругов будет некое такое, значит, гнобить, выкидывать некий материал на то, что вот смотрите, там сервис там у них хромает. Деньги, они есть, деньги, они заходят. Только туристу негде их тратить. И вторая проблема в том, что государство не выработало четкие механизмы, как уже изымать уже в виде налогов у этих туристических комплексов. 90 почти процентов гидов и 90% всяких мелких индивидуальных предпринимателей, они фактически не облагаются налогами. Тут, естественно, нужно было ужесточить хотя бы тех брендах, где четко можно проследить. Та же Рица, там заповедник, Новоафонская пещера. Трудно проследить, допустим, человек едет, там 2-3 машины. А я точно знаю, что там куча людей, их возят, даже туристические такие необработанные маршруты. Потом они и есть потери, они там гибнут. То есть со стороны государства мало контроля. То есть Министерство по туризму должны проработать эти все моменты, чтобы не было нелегалов. Вся проблема. И все, кстати, вот эти вот третий или четвертый, да, у нас погибшие от несчастных случаев там, они все продукт нелегального туризма на территории Абхазии.
Гостями нашего некруглого стола были экономист Ахра Аристава и журналист Роин Агрба.
Голоса.
Тему абхазского туризма в рубрике «Голоса» продолжит Анаит Гагарян из Сухуми.
Что бы вы посоветовали туристам, которые едут в Абхазию? Что делать, а что не стоит делать?
Все обычно конфликты на курортах из-за чего происходят? Из-за того, когда приезжие не соблюдают нормы этикета, нормы поведения той страны, куда они приезжают. Когда они едят в Египет, Турцию, не попробовали бы не выполнять. А когда к нам приезжают, почему-то они считают, что тут можно им делать все, как они хотят и ходить. Как хотят, вести себя как хотят, или при въезде сюда давать им буклеты про наши абхазские традиции, ритуалы, или чтобы вот эти гиды им объясняли, как себя вести, чтобы не провоцировать местных населения, когда к нам приезжают. Не надо с собой брать много денег на пляж. Даур Ватария.
Я бы им посоветовала более терпимо относиться к нашему кавказскому менталитету. Наше гостеприимство на хорошем уровне, но когда гости наши переходят черту, кавказский менталитет наш не позволяет нам допускать отдыхающим чрезмерное фривольное поведение. Меня зовут Анаида Кешищан.
Самостоятельно я бы не советовала идти в какие-то самостоятельные маршруты, в горы. Конечно, хочется, чтобы они осторожничали. Всех мы ждем с радостью, с распростертыми объятиями. Но осторожность не помешает, конечно. Меня зовут Мзия.
Безусловно, бронирование, чтобы они проверяли. Хотя последнее время я слышу, что вроде бы по бронированию срывов нет. Второе, по приезду. Они не были шокированы нашей столицей. Большинство территорий наших центральной части города, конечно, в ужасном состоянии из-за капитальных ремонтов. Третье, к пище относиться чуть осторожно, потому что пища все-таки калорийна. К горному туризму относиться очень сильно. нужно не кидаться на спиртное налево-направо. Хрой-нагрубо.
Когда к нам приезжают люди впервые, очень важно правильно направить их. Они должны почувствовать, что приехали к очень близким людям, чтобы, придя в любой дом, в любую гостиницу, они чувствовали себя, во-первых, в безопасности и окруженными любовью. И тогда ни у кого не возникнет желания выйти в купальники. Абхазия – страна с древними и уважающими самих людей традициями. Меня зовут Соловьева Юлия.
Где бы турист ни находился, неважно, какой компанией он путешествует, обязательно должен быть хотя бы один местный человек из практических соображений. Еще что я заметила, меньше риск нарваться на какой-то неприятный случай в малых местах. Например, в Чамчире, когда люди отдыхают, практически нет никаких плохих случаев. Кыргызские льдины.
Наверное, мой главный совет туристам был бы не обманываться. Вы приезжаете в прекрасную кавказскую страну, где есть свои традиции. Пусть даже она и курорт при этом. И важно понимать, что при безумно красивой природе, при глубокой исторической составляющей, достаточно высокого сервиса повсеместно встретить довольно сложно. Нужно наслаждаться природой, дарами природы, море, горы, аутентичностью проживающих народов здесь, относиться к ним с уважением. Поэтому добро пожаловать и приятного отдыха. Меня зовут Руслан Кобякова.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.